Мой брат только что сказал мне, что эти платочки от человека, умирающего от рака. Так что мы помолимся за них немного погодя. Две просьбы, хорошо. Хорошо, сэр. И я положу их сюда, чтобы за них тоже помолиться. И еще кто-то только что передал записку, подошел и передал записку о том, что о завтрашних служениях. Те, кто у нас здесь в гостях, мы будем очень рады, если вы придете в 2 часа дня. Завтра днем здесь будет проводиться служение с прослушиванием пленок. Если вы ничем не будете заняты, будет проигрываться одна из проповедей, которую вы никогда не слышали, и будет молитвенное собрание, и мы просто надеемся замечательно провести время завтра днем в 2 часа. Я буду очень занят, потому что завтра, понимаете, мне надо будет продолжать в воскресенье утром, а также и в воскресенье вечером, и завтра вечером тоже, и всю историю этих церквей. Итак, в воскресенье утром, если Господь позволит, у нас намечается замечательное собрание, потому что в воскресное утро будет не по теме, как бы не совсем будет связано с субботним вечером, то есть с лазикийским приходом церкви, но в воскресенье утром я хочу затронуть спящую деву, и воскресенье, 144 тысячи, и все эти незакрепленные связующие звенья, которые будут соединены на проповеди в воскресное утро. Служение начнется в 9 часов, это так, пастор? В 9 часов в воскресенье утром, и хотелось бы затронуть все эти нюансы, например, что будет со спящей девой, и что будет с мудрой девой, когда они возвратятся, или где появляются 144 тысячи, и уйма подобных вопросов. На воскресное утро постараемся все их разъяснить, а это как раз впишется в это послание. Затем в воскресенье вечером мы возьмем последнего великого ангела и послание к Лаодикийскому в воскресенье вечером, если воля Господа. Так вот, а завтра днем здесь будет служение с проигрыванием пленок. Брат Джин только что сказал мне, что они... Мы начнем завтра в 2 часа дня, и те из вас, кто хочет прийти послушать проповеди, помолиться у алтаря, те, кто ищет Святого Духа и так далее, это прекрасная возможность. В церкви уютно и тепло, она всегда открыта и подготовлена для всех, кто хочет прийти помолиться и взыскать Господа. Церковь открыта и ждет. И мы будем ждать вас, скажем так, будем ждать вас завтра днем. Да и в любое время, когда вы захотите прийти в церковь помолиться, она всегда к вашим услугам. На всякий случай, если вдруг двери окажутся закрытыми, тут прямо через дорогу живет мой брат, он здесь смотритель. Мне кажется, это 411, по-моему, это, или 811, это 811. Если смотреть от этой церкви, то почти что наискосок 811. У его жены есть ключ в случае, если двери захлопнутся, но они оставляют их открытыми, скорее всего, с утра открывают их. После служения на ночь они закрываются, чтобы дети тут не бегали, знаете, не разбили окна и тому подобное. Знаете, какие бывают детишки, особенно в наше время. Так что по этой причине мы их закрываем. Вообще-то хотелось бы, чтобы двери церкви вообще никогда не закрывались. Может быть, когда будет построена другая, мы сделаем так, чтобы было уже по-другому. Кто-нибудь будет тут все время. Чтобы люди могли приходить и молиться, и искать исцеление, искать Святого Духа. Кто не имеет Святого Духа в своей жизни, приходите, оставайтесь здесь, оставайтесь на всю ночь, если хотите. Оставайтесь, пока действительно не получите его. Кто здесь только что пел «Бог всюду со мной, Бог везде»? Я думал, что восхищение уже наступило. Я смотрелся по сторонам, подумал, может, уже никого не стало. Это было действительно чудесно. Огромное спасибо. Мы вообще в любое время не против такое послушать. Так точно это. Я вошел как раз вовремя, даже успел послушать. Все замечательные песни на этих собраниях мне вообще не удалось послушать, потому что я думал, что, может быть... О, просто я так занят, вы знаете, как это бывает. Люди прибывают самолетом, поездом. Этого никак не предугадаешь, понимаете, потому что все это происходит по телефону. Нужно ехать к ним, встречаться с ними, молиться за них. Отовсюду. И вот так все время. И при этом еще стараюсь подготовиться к проповеди. Бывает довольно трудно. Но мы всегда рады встречаться с людьми. Делать для них все, что в наших силах, потому что это наше... Мы общественные служители Господа Иисуса Христа для Его народа в этот день. И нам хотелось бы успевать делать больше, чем сейчас, но мы не в состоянии. Одного служителя сегодня утром срочно привезли сюда, нервный срыв, просто полностью разбитый, замечательный человек. И это из-за того, что он был... Он просто перетрудился, начал подниматься с постели, его дочурка стояла в комнате, она просто начала кружиться у него в глазах. На ней была красная пижама, сказал, что последнее, что он помнит, это красная точка, которая вот так все кружилась, отключился, понимаете? И они быстро привезли его сюда. Так что это от переизбытка работы, понимаете? Не забывайте, что вы в этом теле, а нам хочется, мы считаем, что вся ноша возложена на нас. Но знаете, у Бога везде есть слуги, которые могут частично взять ее на себя, так что мы просто делаем все, что в наших силах. Но этот любезный служитель старается в эти последние дни делать для своего Господа все, что может, я уверен. И Господь избавил его тут же, все в порядке, привел его в нормальное, здоровое состояние, уехал отсюда радостным. Ой, сегодня произошло нечто потрясающее, я просто не хочу заводить разговор об этих вещах, но, знаете, я говорил жене, я сказал, туда приедет один человек, и это будет мужчина небольшого роста, коренастый, с темными волосами и темными глазами, он прочитает вывеску и станет, но ты позови его. Хорошо, я сказал, потому что Господь хочет ему нечто сказать. Я поднял открытую Библию и сказал, я положу все это сюда, чтобы ты видела, что именно этого хочет от него Господь. 8 лет назад один поляк из Польши, выросший в Польше, на одном собрании он поднялся на платформу и сказали, точнее, Святой Дух взглянул на него, сказал ему, ты просто запутался. Он-то подумал, что я это сказал, но это ведь сказал Святой Дух. Все это время он оставался в таком же состоянии, вчера вечером в конце концов его притянуло из Канзас-Сити в это здание. И когда он услышал о водном крещении, он окончательно запутался. Он отправился в гостиницу, Святой Дух сказал, встань, отправься туда. Кто-то хотел поехать вместе с ним, но он им отказал, потому что в видении он приехал один. Понимаете, итак, и он, как любой порядочный человек, прочитал вывеску, уже стал было поворачивать обратно, но моя жена позвала его, я пошел к дверям и сказал, это он, пусть зайдет. Он спросил, что я должен делать после того, как он увидел, сказал, теперь все понятно, я сказал, я хочу показать тебе это, чтобы ты теперь знал. Господь сказал, что ты приедешь, и он попросил, я сказал, вот Писание, прочитай его прямо здесь, а потом поедешь. Он сейчас здесь, чтобы креститься в имя Иисуса Христа, так что вот такие дела. Может быть, он сидит сейчас здесь, я не знаю, брат, ты здесь? Брат поляк, а? Да, вон там в углу. Конечно, встань, подними руку, чтобы люди тебя увидели, хорошо? Видите, Святой Дух, это происходит все время. Многие люди думают, что видения происходят только на платформе. О, это вовсе не так, правда, брат Лео? Просто везде, понимаете, здесь происходит далеко не все, здесь происходит только самая малость. А вообще это происходит круглые сутки. Понимаете, спросите у моей жены, и она у других, у моего соседа, который там в конце, брата Вудса и всех остальных по соседству, ой-ой-ой, здесь это еще мелочи. Значительные вещи, они происходят не здесь. Вот, даже и в половину еще не рассказано, о. Меня радует сама мысль о том, что наш Господь скоро придет, и тогда мы будем с Ним навеки. Не навеки, а всю вечность. Всю вечность. Так вот, если Господь позволит, по-моему, это будет 18-го в воскресенье, через неделю, в воскресенье через неделю, 18-го числа. Пришлось сильно сопротивляться. Сатана пытался навязать мне этот гриб, который здесь у нас ходит. Я постоянно давал ему обратно, он говорил, мне, я ему обратно. Поэтому пришлось оказать немалое сопротивление, так что на следующей неделе, наверное, будет видно, кто кого. И потом, если Господь позволит к следующему воскресенью, 18-го, и вот мы постараемся провести служение молитвы за больных людей, потому что все накапливается, и мы стараемся как можно скорее помочь в самых тяжелых случаях, в часы и круглосуточно. Люди все время то приезжают, то уезжают. Так что 18-го мы будем проводить очередное служение исцеления. Если у вас есть близкие, которые нуждаются в молитве, то приводите их, на это собрание. Так вот, многие джефферсонвильцы мне жаловались, говорили, что приезжают сюда вовремя около 5 часов, говорят, что им даже некуда машину поставить, тогда нужно. Так что я ответил, ну вы, это наши приезжие братья отовсюду люди, многие из них служители, я сказал, они, это учение для них опора, и мы просто стараемся пройтись по верхам, а потом, попозже у нас это будет в виде книги, чтобы вы могли это прочитать, и там будет добавлено чуть больше. Потому что по вечерам, и вы заметили, что в последние 2 вечера я старался не напрягать голос, понимаете? Потому что я хочу дождаться именно главного, концовки, откровения Христа, происходящего в этот период, понимаете? О том, что оно из себя представляет. Итак, прежде чем начнем читать Писание, а я знаю, что завтра будет день езды по магазинам, когда нам всем придется закупать продукты на субботний вечер, и нам надо будет закупаться или в субботу днем, или в субботу утром, чтобы к субботнему вечеру освободиться и прийти в церковь. Так что мы постараемся закончить сегодня вечером пораньше, чтобы завтра вы не были слишком уставшими и все поняли, а потом прийти на дневное служение, которое будут проводить эти братья с пленками, а также и завтра вечером. Теперь давайте на минутку встанем для молитвы. I wonder before we pray. Прежде чем мы помолимся, хотелось бы узнать, если здесь у кого-нибудь особая молитвенная просьба, то просто дайте об этом знать, подняв руку. Бог видит. Теперь вы верите, братья, что мы точно живем в мире нужды. Около 95 или 98% людей в аудитории подняли руки. Итак, запомните, вы даже пошевелиться не можете без ведома Бога, понимаете? Он знает ваше намерение, Он знает, о чем вы просили. Давайте склоним головы. Милостивый Небесный Отец, мы подходим в этот вечер к Твоей святости, к Твоему престолу, по Твоему обетованию, в котором Ты сказал, что Ты услышишь, и что если мы будем верить, Ты даруешь нам то, о чем мы попросили. И мы исповедуем все свои проступки, мы осознаем, Господь, что мы недостойны ни единого из Твоих благословений. Мы недостойны. Мы совсем недостойны. И мы приходим не так, как будто мы чего-то заслуживаем и добились чего-то великого. О, Отец, посмотрев на Голгофу, мы лишаемся всякого величия. Тогда мы не знаем больше ничего, кроме Христа и притом распятого. А когда мы видим, что Он воскрес на третий день, согласно Писаниям, для нашего оправдания, вернулся через 40 дней в виде Святого Духа, чтобы пребывать с нами до Его видимого появления на небе в конце времени. И мы видим, что очень быстро приближается конец времени, и мы самые счастливые люди, Господь, потому что Ты удостоил нас такой большой чести. Я так благодарен, Отец, что слушатели в этой аудитории сидят, склонив сердца, и тихонько слушают. Теперь, Господь, я молюсь, чтобы Ты осветил мои уста в этот вечер, и каждый вечер, и каждый раз, когда я встаю за Твою кафедру, обращаться к народу Твоему, потому что, Господь, не дай мне никогда говорить что-то неверное. Ты по-прежнему силен закрывать уста, как Ты это сделал в львином рве ради Даниила. Если вдруг я буду говорить что-нибудь не по Твоей воле, то закрой мои уста, Господь, чтобы я этого не говорил. Пусть мои мысли останутся в стороне. Направь меня по правильному пути, Господь, чтобы я не говорил ничего, кроме истины. Потому что я осознаю, что в тот великий день эти люди будут ждать там. Ожидать, опираясь на то служение, которое я выражал им в проповедях. Если ты придешь за какой-либо из твоих звезд или твоих ангелов, твоих служителей, твоих слуг, сначала именно они будут тщательно проверены, как следует из этих проповедей, которые здесь говорились. Ты спросишь с них, со своих слуг. Теперь, Отец, я молюсь, чтобы Ты позволил Святому Духу говорить, а не человеку. Соверши обрезание нашего сердца, чтобы мы услышали Его. Я буду вслушиваться, Отец. Молюсь, чтобы Ты исцелил больных и страдающих. Все те люди, которые в нужде, где бы они ни были, пусть Твои благодать и милость прибудут с ними. Исполни все просьбы, которые были сегодня показаны поднятием руки. В это же время многие другие страдают тоже. По всей стране, также те, ради кого положены платочки, и эти просьбы, лежащие у меня здесь под рукой. Пусть Святой Дух ответит, Отец, и исцелит больных. Проговори к нам теперь через написанное Слово Свое. Посредством Святого Духа мы просим во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Так вот, сегодня вечером в церкви даже жарковато. Великий ладикийский период церкви уже на подходе, а в этот вечер мы приступаем к другому великому церквопериоду, а именно к пятому церквопериоду. Мы проходили первый церквопериод, то есть Ефесский. Может, я вначале вновь их все перечислю, они все выписаны. И поэтому я хотел бы прочитать о них тем, кто хотел бы свериться со своими записями. Первым церквопериодом был Ефесский период церкви с 55 по 170 год нашей эры. Звездой был Павел, и это был первый церквопериод. Дела без любви, таково было недовольство Бога. В награду было дерево жизни. Второй церквопериод длился с 170 по 312 год. Ириней был посланником того времени. И недовольство было о преследовании. О скорбях и преследуемой церкви в награду венец жизни. Третьим церквопериодом был Пергам. Святой Мартин был посланником к той церкви. Этот церквопериод длился с 312 по 606 год. Недовольство было вот в чем. Лжеучение, ложь сатаны, основание папского правления и брачный союз церкви с государством. В награду была сокровенная манна и белый камень. А четвертым церквопериодом был Фиатира. Колумба был ангелом того церквопериода, посланникам с 606 по 1520 год. И в этом церквопериоде было обольщение со стороны папства, темное средневековье, со вчерашнего вечера, вы знаете, темные века, и в награду ангелу была власть править народами и утренняя звезда. Так вот, сегодня вечером мы начинаем пятый церквопериод, а это церквопериод Сардиса. Сардиса. И посланником в этом церквопериоде был Мартин Лютер. Это уже лучше знакомый изучающему Библию или учителю, или точнее сегодняшним прихожанам. И этот церквопериод начался в 1520 и закончился в 1750 году. С 1520 по 1750. Этот период — это так называемая эпоха Реформации. И недовольство было в том, что использовали свое собственное имя. А в награду тому небольшому остатку было ходить перед ним в белой одежде и их имена в книге жизни Агнца. Пусть Господь благословит нас, когда мы сейчас приступим. Итак, мы начнем с первого стиха третьей главы об этом церквопериоде. Послание к Сардису, периоду Реформации. Там был совсем малочисленный остаток верующих, почти не осталось. Теперь, ради некоторых новоприбывших, давайте скажем пару слов об этом, чтобы вы не отставали. Это только черновик, и когда-нибудь мы придем и разместим эти проповеди на... Нарисуем все это, придем как-нибудь днем и все красиво начертим, может, в воскресенье. Так вот, каждый из этих представляет церквопериод. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это начинается с Филадельфии, а вот это здесь вверху представляет пятидесятническую силу или церковь, которая была в пятидесятницу. Вначале это была довольно большая церковь, но к ним внедрился деноминационный дух, пытаясь сделать из церкви деноминацию. И это было названо делами николаитов. Вы меня слышите там в конце? Да? Хорошо. Делами николаитов. Так вот, тогда это еще не было учением, а затем мы взяли это слово и разобрали его, что такое дела, что такое николаит. Для нас это иностранное наименование, николаит. Поэтому я взял греческий и разобрал его, и «нико» означает «побеждать» или «покорять» или «лишать кого-то власти». «Нико» — «лаит». «Лаит» — это церковь, прихожане. «Николаит» — дела, с помощью которых прихожан пытались лишить власти и водрузить все благословения, и чтобы только один человек читал Библию, только один истолковывал, а именно епископ или какой-нибудь великий начальник в церкви. Потом во втором церквопериоде мы видим, что они стали всех вытеснять. Это еще по-прежнему пятидесятница. А вот это деноминация под буквой «Д». Так вот, в третьем церквопериоде в Пергаме пятидесятницу почти полностью вытеснили, но учение деноминации отсюда, от дел, это перешло туда и стало учением. Вот тут-то они и породнились. Они породнились, вот эта группа здесь, которая вытеснила пятидесятнические группы. Так вот, братья, я говорю это потому, что это конкретные факты. Это согласно священным историческим записям, книгам Никейского собора, книге мучеников Фокса и всем великим древним рукописям. У меня есть некоторые из древнейших рукописей. И все до одного, я говорю это, не говорю, что я пятидесятник. Это не означает, когда я говорю «пятидесятница», не подразумевается организация нашего времени, в которой мы живем. Она заслуживает порицания не меньше всех остальных. Но я подразумеваю настоящих пятидесятников, настоящий Дух Божий с первоначальным учением, с первоначальными благословениями, с первоначальными названиями, именно со всем тем, с чего началось в начале, как было по всей Библии. Так вот, затем, когда мы доходим до этого периода, вы видите, как далеко поднимается пятидесятница? Вам там в конце хорошо видно? Вы можете оттуда разобрать? Хорошо. Так вот, вчера вечером говорили о великом периоде, который у нас вот здесь, о Константине. Константине. Я тут подписал. Конс. Он, являясь язычником, был, попросил вот этих христиан, тех, у кого было учение Николаитов, помолиться, чтобы он одержал победу в одном сражении, и тогда он станет христианином. В то время, когда он был на сражении, ему приснился сон, что он должен с помощью белого креста, который был ему показан, он сказал, «Этим ты одержишь победу». Так оно и было. Тогда он разбудил свою армию и нарисовал на их щитах белый крест, и таким образом зародилось или было основано современное католическое общество, названное «Рыцари Колумба». Так вот, итак, Константин, вы нигде в истории не откопаете, что он был обращенным. Это был самый что ни на есть хитроумный политикан. У него было одно на уме — объединить свое царство и укрепить его. Так что он, сам являясь язычником, поклонялся идолам. Потом он увидел, что учение николаитов почти полностью вытеснило, поэтому он применил такую же стратегию, которую мы увидели вчера вечером, и Иисус предсказал это за 304 года до того, как это произошло, что Он будет учить учению Валаама, как Валаам обольстил детей израильских, ввел их в блуд и приношение, принятие идоложертвенного, ели все это. Так вот, мы знаем, что есть идоложертвенное. Вся суть этого в том, что это было поклонение. При входе они преклонялись перед идолами, поставив идолов и в христианской церкви, точно как Валаам сделал, тогда ввел Израиль в блуд, приведя на этот большой идольский праздник. Ну а Константин сделал то же самое при помощи своей стратегии, и он создал церковь. На Никейском соборе он много пораздавал, и тогда он сделал из многих огромных зданий, которые у него были, и он превратил их в церкви. И еще он построил большой мраморный алтарь, украшенный золотом и драгоценностями, а наверху он воздвиг как бы престол и поставил во главе одного человека, как он тогда назывался епископом. И его посадили на этот престол. Бонифаций III был возведен на престол. Мало того, что он ходил в одежде, не похожей на крестьянскую, так ему еще шили роскошные, красивые одеяния. И посадили его как Бога, и посадили там наверху, и назвали его наместником. Наместник или викариус филии дей означает «вместо Сына Божьего». Так вот, кто имеет мудрость, нарисуй, расшифруй это. Викариус филии дей. И когда вы проведете внизу черту и сложите цифры, у вас получится именно то, что Бог сказал о клейме зверя — 666. Смотрите, викариус фили. Так вот, я был в Риме и был в Ватикане, и тройная корона, власть над адом, небесами и чистилищем. Смотрите, видел корону, видел одеяние, прямо там видел. Однажды, в четверг, в 3 часа дня, я даже должен был встретиться с предыдущим папой, который находился там. У барона фон Блюмберга было, он сказал, «Брат Бранхам, когда ты пойдешь, прежде всего ты должен преклониться на правое колено и поцеловать перстень». Я сказал, «Это исключено». «Это исключено? Тогда не стоит?» Я сказал, «Я даю против самого человека, я ничего не имею, он...» Но я сказал одно только, по титулу я еще могу назвать человека, если он достопочтенный, хорошо. Епископ, старейшина, доктор, кем бы ни был, я с радостью попрежу человека, но поклониться человеку, я преклоняюсь только перед одним человеком, Иисусом Христом. Только перед этим человеком я преклоняюсь. Я сказал, тогда не стоит стараться отменить встречу. Я не стал этого делать. Итак, я, приехав домой, я узнал, что еще один известный американец тоже не сделал этого, Тедди Рузвельт. Он отказался это делать, и запомните это из истории, что он отказался от встречи с папой, потому что ему надо было поцеловать его перстень. Он был, знаете, к тому же на большом пальце ноги. О, нет, нет, это исключено. Как бы там ни было, в... Так вот, как Валаам. Потом вчера вечером мы увидели, итак, во-первых, пока говорим об этом, они объединили церковь и обвенчали, прихватили языческие понятия языческих идолов, которые были в той церкви, бог Юпитер, бог Солнца, бог Марс, богиня Венера, и все эти идолы богов. Он вынес их всех из языческих церквей и поставил Павла, Петра, Деву Марию, всех этих, и сказал, «Вот ваш наместник, потому что Иисус сказал Петру, я даю тебе ключи, и он апостольский преемник». Католики и по сей день так учат. и поставили идолов. И что же они сделали? Ввели идолопоклонство в христианство. Так называемое христианство. Не настоящее христианство, потому что те малочисленные пятидесятники, и так запомните. Я тут вовсе не говорю про баптистов, методистов, пресвитериан. Но пятидесятница была настоящим истинным действием Божьим. Была, есть и всегда будет. Именно там началась церковь, именно тогда, в силе пятидесятницы. Так вот, вы скажете, брат Бранхам, разве это так? Я прошу вас взять исторические данные и посмотреть на протяжении всех времен вплоть до нашего, и вы верите, что те настоящие, истинные дети Божьи все до одного держались за то пятидесятническое благословение. Говорили на языках, истолковывали языки, имели знамения и чудеса, крестились в имя Иисуса Христа. Все, что делали апостолы, они тоже делали во все времена. Вот почему, прочитав историю, я выбрал Павла и Иринея, и потом святого Мартина, Колумбу. У всех этих мужей вплоть до вот этого периода были знамения и чудеса. Хорошо. Он сказал, что этот микрофон немножко... Так лучше? Хорошо. Нет, они мотают головой, теперь им совсем не слышно, Билл. Хорошо, вам это... Теперь вы меня слышите? Ну, как теперь? Так лучше, так? Все говорят, хорошо, Боун. 1-0 в нашу пользу. Ладно. Хорошо. Итак, вот в этом периоде, когда он воздвиг это великое сооружение и поставил там этого человека на пост вселенского епископа над всеми церквями, дал им много денег и прочего, и дал им обещание, и объединил церковь с государством, и позволил церкви управлять государством, сделал его великим человеком. Так что именно это... Сделал Константин точно то же самое, мы увидели в другой церкви, о чем Бог сказал, что во времена Илии они попустительствовали той женщине Иезавели, так что она превозмогла его детей. Это произошло в темные века, и посмотрите, что с пятидесятницей сейчас. Ой-ой-ой. Ее просто-напросто затемнили, и на протяжении почти тысячи лет она примерно в годы с 500 по 1500, ровно, то есть с 606 по 520, это точные цифры. Но почти ровно тысячу лет были кровавые преследования. Прочитайте историю. Так вот, католик скажет вам, что христианская церковь, что они христианская церковь, так и есть, это деноминационная христианская церковь. Но истинных пятидесятников притесняли, убивали, истязали, умерщвляли папы, епископы и прочие отъявленные кровопийцы. Так вот, когда-нибудь это будет стоить мне жизни, понимаете, такие слова. Но одно, несомненно, я знаю, куда я направляюсь, и что я, понимаете, до сих пор струится та кровь. Но теперь наступает тот час, и вы видите по всему происходящему в стране, что осталось уже недолго. Ни в коем случае не давайте задний ход. Это истина. Не отходите от нее. Пусть в тот день ваша сольется с их кровью. Так вот, вы верите, что вот здесь произошло? Затем вот тут вошло учение Иезавели. Иезавель была женщиной, язычницей, которая Ахав сделал то же самое, что и Константин, женился на этой женщине для того, чтобы укрепить свое царство, и ввел в Израиль идолопоклонство, точно как поступил тогда Константин. И пятидесятницы почти полностью не стало. И вот, Бог воздвиг Мартина Лютера. Я хочу, чтобы вы заметили, как все угасает вот здесь и почти полностью исчезает, затем еле-еле начинается тут и опять сходится вот сюда. Я как бы подчеркнул это, потому что об этом будет важный урок в воскресенье вечером, если Господь позволит. Значит так, вот кажется, мы уже дошли до того момента, о чем говорим сейчас. Итак, вот здесь темный период, вот здесь. С 1500-го, с 606-го по 1520-й год. Прямо вот здесь. Я напишу это здесь, чтобы вы... С 606-го по 1520-й. Это темный период, это церковь, которая вот здесь. Темный период. Итак, эта церковь, к которой мы теперь подошли, является лютеранской церковью. Так вот, в те времена почти все эти люди, все умерли. Такие мужи, как Ириней, Мартин, Колумба, и их не стало. и можете взять кого угодно, исследовать какую угодно историю, если это достоверная история. Если вам толкуют, что святой Патрик был католиком, то они сами не знают, о чем говорят. Святой Патрик протестовал против католической церкви и никогда не бывало в Риме и категорически отвергал их учение. Совершенно верно. Съездите сегодня в Северную Англию, вернее, в Ирландию, и вы сами в этом убедитесь. Святой Патрик был мужем Божьим, но святой Патрик, когда говорят, что он прогнал из Ирландии всех змей, это легенда. Кто из вас читал и слышал о том, что Уильям Тель стрелой попал в яблоко на голове своего сына? Это католическая легенда. Ни одного слова правды. Я был на том самом месте, где это якобы произошло. Там написано «легенда», «вымысел». В Швейцарии. Мы сбили, сидели на том самом месте, около озера Лозанна, где это происходило. Он выстрелил в человека, это так, но не в яблоко на голове сына. Это просто легенда, суеверие и прочее. Такого вовсе не было. Там нигде не записано, где это или что-нибудь подобное произошло, что такое вообще было, и там действительно все вскрывается и говорится, что было на самом деле. Так вот. Но это на самом деле нигде в истории не говорится, что он так сделал. Итак, именно вот здесь, в этом церквопериоде, все почти погасло, полностью исчезло. А вот в следующем периоде наступает эпоха реформации. Так вот, из-за всего этого спустя почти 1000 лет мрака и тьмы, и угасания и тому подобного, церковь вовсе позабыла об Иринее. Он был великим мужем, благочестивым человеком. Такими были и многие сотни тех дорогих святых, которые просто добровольно отдавали свою кровь и жизнь, стоя на арене, понимаете, за дело Христово, за крещение в имя Иисуса Христа, за говорение на языках, воскресение Иисуса Христа, проявляющегося в жизни и за Его божественное присутствие там. В то же самое время люди, называющие себя христианами, преследовали их. Это правда. Это точно. О, это же... адский легион демонов, заслуживающий, я не знаю чего, появляются тут, группируются и корчат из себя, называют себя пророчицей, божественной толковательницей слова, будто никто его не знает, кроме них, называет себя, а сама лжет, верите? Да. Но в то же самое время там был его ангел с истиной. Истина всегда будет брать начало в этом. Понимаете? Всегда будет брать начало в первоначальном, потому что Бог никогда не уклоняется от этого. Так вот. И мы вчера вечером также увидели, пока мы говорим об этом, чтобы это утвердилось у вас в сердце, в прообразе была не только Иезавель, у нее еще была дочь. Помните это? В Откровении 13 сказано, что у этой отступнической церкви Рима были дочери. Она была матерью блудниц, верно? У Иезавели была дочь. А что Иезавель сделала со своей дочерью? Верите все эти вещи, прообразы и тени? Иезавель позаботилась о том, чтобы ее дочь вышла замуж за Иорама, который был сыном Иосафата в Иудее. Израиль был в то время разделен вот так. Вот здесь Иерусалим, а вот здесь Иудея. Здесь был Ахав, а там был Иорам. Так, Иезавель покорила все вот здесь. Весь Израиль принял идолов, потом все, кроме Илии и той верной группки. Хорошо. Так вот, с этой стороны был Иорам над Иудеей, и когда она родила ребенка от Ахава, она взяла и выдала свою дочь замуж за сына Иорама, точнее, за сына Иосафата, которым был Иорам, и ввела в Иудею идолопоклонство, и поставила в Иерусалиме языческие алтари. Именно так поступила католическая церковь. Она подсунула свою доктрину, деноминации и прочее и искоренила из церкви Святого Духа вот здесь, сообща со своей дочерью, с лютеранами, методистами, баптистами, пятидесятниками и прочими. Она поступила именно так, в Библии сказано, она мать блудницам. Просто возьмите и просмотрите Писание. Если вы увидите в Писании что-либо иным образом, хотя история идет точно по тем же самым следам, то будьте добры, любезно обратитесь ко мне. Понимаете, верно? Там такого нет. Эти деноминации больше всего травят протестантство. Пытаются поставить человека для управления церковью. Очередной образ, как тот, что сидит на том престоле. Главный епископ, генеральный смотритель у пятидесятников. Так, ну-ка посмотрим, какое у него учение. А, он крестил имя Иисуса? С этим его нельзя пускать ни в коем случае, брат, не принимай этого. Это тоже не принимается. Смотрите мне, чтобы никто из вас не вздумал появляться на этих собраниях. Я против. Неважно, насколько ты больной, держись оттуда подальше. Неважно, чтобы Бог не совершал, если ты не смотришь через наши очки, то ты вообще ничего не видишь. Вот и образ зверя, а образа была жизнь. И он мог говорить. Совершенно верно. Если вы думаете, что он не умеет говорить, то попробуйте, станьте ему поперек дороги. У вас будут большие неприятности. Я помню, как в Талсе, штат Оклахома, я был... Ой, я там попал в ужасную переделку. Тамошние деноминации начали гнуть в свою сторону. И я однажды находился в одном здании и увидел видение. Я увидел красивенького котеночка, и он лежал на шелковой подушке. И он был такой хорошенький. Я подошел туда, а я боюсь кошек. Я подошел и начал его гладить, и он замурлыкал. Вы знаете, как они это делают, так смешно урчат. Я его поглаживал, я говорил, хорошенький котеночек, а он все мурлыкал, мур-мур, такой ласковый, знаете. Я глянул, а у него за подушкой было написано «пятидесятический котенок». Я подумал, надо же, интересно. Я сказал, должно быть это видение. И нечто сказала, пока ты гладишь его по шерстке, все в порядке. Но теперь, если хочешь увидеть, из какого теста он сделан, погладь его против шерстки. Понимаете? И так, когда я погладил его против шерстки, он выпучил свои зеленые глаза, и он казался чудовищем, которое стояло там. И от него слюни на меня летели. Видите, попробуйте его немножко погладить против шерсти. Скажите, что его крещение в Отца, Сына и Святого Духа от дьявола и от католической церкви. И увидите, что с ним произойдет, понимаете? У него шерсть дыбом поднимается. Я приехал, сказал брату Джину и другим, ой, брату Лео и другим, я сказал. Вот тогда я по-настоящему увидел в видении, каковы пятидесятические деноминации. Теперь. Третья глава. Давайте сначала. Сардис — это мертвая церковь. Она мертва, потому что ее погубили вот в это время. Совсем короткая была жизнь. Через несколько минут мы выясним о ней. Совсем короткая. С 1520 по 1750 год длился этот сардийский период. И звездой или ангелом, в его руке была эта звезда, которой был ангел или посланник того церковного периода. Это понятно, что звездой был ангел, а ангел — это посланник к периоду. Хорошо. Так вот, с Никейским собором мы закончили. Она там и умерла, и все кончилось властью и славой. Церковь объединилась с государством. А кто-нибудь помнит, что говорилось на уроке вчера вечером? Какого мнения были многие из тех людей? Что миллениум уже наступил. И все сделали миллениум без пришествия Христа. Понимаете? Пришествие Христа, вот когда начинается миллениум. Это во-первых. А в те времена у них было, если возьмете историю, вы увидите, что у них восставали лже-Иисус и все такое, понимаете? И они даже считали, что Папа Римский был Иисусом. Называли его наместником вместо Сына Божьего. Да, как великий святой Бог восседал там. Позвольте кое-что вам сказать. В Библии говорится, что когда придет Иисус, перед его приходом действительно восстанут лже-пророки. И восстанут лже-Иисусы. Это так. Вот здесь. Но я хочу, чтобы в ваше сердце запало вот что. Нога Иисуса ступит на эту землю только тогда, когда церковь уже уйдет в восхищение. Запомните это. Потому что лже-Христы обязательно восстанут. Но Иисус сюда на землю не приходит, потому что когда прозвучит труба, мы встретимся с Ним в воздухе, а не то, что Он придет. Церковь уже уйдет. А потом, когда явится Иисус, это будет возвращение. Язычники идут на встречу с Ним в воздухе. Это по Писанию? Верите? Они повстречаются с Ним в воздухе, и тогда мы вознесемся, и нога Иисуса ступит на землю только тогда, когда церковь уже будет восхищена и забрана домой, и закончится брачный ужин в небесах. Вот тогда Он возвращается за остатком евреев. Итак, теперь с Никейским собором закончили. Церковь пробыла под папским правлением почти 1000 лет. Они поубивали всех, кто с ними не соглашался. Это правда? Или подчинишься им, или тебя убьют, как Иезавель делала в Израиле. Святого Духа совсем не стало, разве только у очень немногих в этом периоде, как у Илии и остатка Израиля, которые не преклонили колено перед Ваалом. Если вы хотите это прочитать, это 3 Царств, 19 глава и 18 стих. Как Илия стоял там в пещере и сказал, «Господь, они убили всех твоих пророков, чего они только не натворили, я один, и только я один и спасся». Но Бог сказал ему, что у него еще есть несколько сотен, которые не преклонили колено перед Ваалом среди тамошних прихожан. Итак, Сардис. Ну что, начнем. Само слово Сардис, первый стих. Слово Сардис на английском языке означает, если хотите это проверить, означает спасшийся. Истинный Сардис. Это спасшийся. Вот что означает Сардис. Хорошо. Спасшийся. Вот, видите? И... Спасшийся. Теперь мы начнем с первого. Мы назовем его эпохой реформации, и эта реформация здесь очень даже уместна, если так можно назвать, потому что реформацию составляли спасшиеся, которые вырвались и сбежали оттуда. Теперь давайте возьмем первый стих. «Ангелу Сардийской церкви напиши». «Так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд. Знаю твое дело, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Тут приветствие. Итак, семь духов — это семь духов и семь звезд. Духи — это ангелы, которые приходили к звездам, которыми были посланники. Семь духов, Святой Дух семь раз поочередно помазывал посланника, который был в свое время звездой. Дух вечен, а звезда создана с той целью, чтобы отражать свет. Во тьме этих церквопериодов, в которых представлены свечи и звезды, именно ангел, Дух, и приходил к звезде, отражая тому церквопериоду свет Святого Духа через ту звезду. Чтобы у вас не было вопроса о том, кто такие эти семь духов. Это семь посланников из семи периодов церкви, понимаете? Так вот, и при появлении каждой звезды Святой Дух сходил и помазывал ту звезду и сохранял ее точно такой, какой была первая. Теперь позвольте доказать это вам. Павел сказал, если вы хотите узнать, что это была за звезда, ведь не забывайте, что сатана тоже звезда. Звезда зари. Теперь заметьте, Павел сказал, вы верите, что он был звездой Ефесской церкви? Он сказал, если вы хотите узнать, правда это или нет, в Галатам 1:8 Павел сказал, говорят там, что придет время, и будут лютые волки и так далее. Он сказал, если бы даже ангел сошел с неба и учил какому-нибудь другому Евангелию, так вот, должен был появиться такой человек, с виду похожий на ангела, якобы великий наместник, он сказал, кто бы это ни был, если какой-нибудь там ангел или кто угодно, придет и будет учить как-то иначе, не так, как это Евангелие, которому мы учили вас, да будет он проклят. Верно? Именно Павел принудил людей перекреститься. Если они не крестились во имя Иисуса Христа, придите и заново окреститесь для того, чтобы получить Святого Духа. Деяние 19:5. Также именно он возлагал руки на людей и дары, и привел в порядок церковь в отношении чудотворений, божественного исцеления, дара языков, истолкования языков. Верно? 1 Коринфянам 12. Посмотрите, что сказал Павел. 1 Коринфянам 12. И вы это найдете. Он установил церкви, Бог установил церкви эти великие дары, а Павел привел их в порядок и расставил их по порядку, чтобы они могли действовать во славу Божью. Павел так сказал. Значит, если любой человек, какой бы он ни принадлежал деноминации, попытается втолковать вам, что времена говорения на языках, истолкования языков, божественного исцеления и чудес, и свидетельства Святого Духа в виде крещения, да будет он проклят. Потому что тот же самый Дух, который был на Павле, тот же самый Дух посылался следующему церквопериоду, тот же следующему церквопериоду, и тот же самый вплоть до самого конца церквопериода, тот же самый Дух, Святой Дух. Вы верите в это? Заметьте, это здесь написано. Писатель знал. Смотрите, семь духов. Обратите внимание, заглавная буква «Д». Святой Дух, только один. Тот же самый Святой Дух семь раз приходит ко всем семи периодам церкви, неся тот же самый свет. Теперь понимаете? Семь периодов церкви. Семь раз этот Святой Дух приносит то же самое послание, которое подвергло проклятию любого, кто его изменит. Теперь проверьте, сходится ли это с откровением обо всем остальном. Он сказал, кто отнимет или добавит, у того будет отнято участие в книге жизни. Значит, речь идет обо всем без исключения. Так что вам некуда перескочить или втиснуться в какую-нибудь другую лазейку, верите? Потому что это окончательно. Так сказал Бог, так сказал Дух. И так говорили церкви. Так вот, если вы попытаетесь навязать какое-нибудь другое учение, а не то, которое преподал Павел, значит, оно ложное. В Библии правильно. Жизнь того, Иисус сказал, я лишу его части в книге жизни. Теперь вы спросите, какой части в книге жизни? Многие люди, имена которых в книге жизни, безусловно, окажутся ни с чем. Вы знаете это, правда? Помните, на днях это проходили, вы это поняли? Надо повторить, еще не совсем дошло, не усвоилось как надо, понимаете? Иуда Искариот был сыном сатаны. Он был дьяволом, проявленным во плоти. В Библии так сказано. В Библии сказано, он родился сыном погибели. Смотрите сюда. Минутку. Так вот. На этом висел Иисус. Там был разбойник, справа от него. Тут был другой, слева от него. Так вот, когда Иисус был Сыном Божьим, верно? Итак, некоторые люди видят только три креста, но всего было четыре. Четыре креста. А что такое крест? Дерево, верно? В Библии сказано, проклят висящий на древе. Он стал ради нас проклятием. Он висел на дереве. Оно было срубленное, но это было дерево, верно? Хорошо. Там внизу, у подножия холма, стоял еще один. Иуда. Повесился на сикоморе. Верно? Смотрите. Вот здесь Сын Божий. Сошел с небес. Вернулся на небеса. Взяв с собой раскаявшегося грешника. Там сын погибели, пришел из ада, вернулся в ад, забрав с собой, если ты тот, не раскаявшегося грешника, верите? Не раскаявшегося грешника. Если ты сын Божий, то спасти себя и нас тоже. Этот сказал у нас, проповедовал как проповедник Евангелия, мы заслуживаем того, что мы получили, но этот человек ничего не сделал. Господи, вспомни меня, когда придешь в Царствие Твое. Кто это был такой? Немножко со вчерашнего вечера или позавчерашнего. Это Божий Авель. А это дьявольский Каин. Как Каин убил Авеля у жертвенника, так Иуда убил Иисуса у жертвенника. Это так. Дым поднимается аж там в Эдеме, а опускается уже здесь. Это точно. О, это славно! Та старая дорога, та благословенная старая дорога, просто преславная. Так вот, теперь мы здесь видим, прошу прощения, что ангелу этой церкви Сардиса, он сказал, семь духов, имеющие семь духов. Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божиих. А кто из вас знает, что Бог — это один дух? Безусловно, Бог, Святой Дух, Бог, Отец, Святой Дух, все та же личность, потому что в Марии было зачато от Святого Духа. Так вот, это, но Бог использовал этого Святого Духа в семи разных евангельских светилах церкви, в семи периодах церкви. Вы понимаете? В семи периодах церкви. Вы скажете, Бог так не поступает. Еще как поступает, брат, смотрите. Он использовал дух Илии. И когда Елисей, Илия ушел, Елисей получил его вдвойне. А когда Елисей заболел и умер, тогда он еще раз сошел на Иоанна Крестителя. Тот же самый совершал в нем деяния Илии, жил в пустыне и так далее, верно? И предсказано, что он снова появится в последние дни. Видите? Бог продолжает использовать этот дух. И Иисус был помазан Святым Духом, ходил и делал добро, верно? И тот же самый Святой Дух, который был на Иисусе, вернулся прямо в церковь в день Пятидесятницы, вновь приходит в следующий период, следующий за ним период, следующий за этим период. А что это? Один и тот же Святой Дух. О, разве вы не верите? Бог над нами в Отце. Бог с нами в Сыне. Бог в нас в виде Святого Духа. Это три должности, а не три Бога. Понимаете? И те три наименования Отец, Сын и Святой Дух относятся к одному имени, Иисус Христос. Хорошо. Так вот, теперь следите, пойдем дальше. Семь духов. Сказано, держащий, другими словами, держащий своих посланников, посланники, которые будут помазаны Святым Духом, тем же самым Святым Духом, которым был помазан Павел. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой, все они в его деснице. О, получают силу, и свет от Его десницы. Так вот, Он восшел на высоту, и Филипп сказал, когда Он умирал, точнее, Стефан сказал, «Я вижу открытые небеса и Иисуса, сидящего одесную Бога». Это не означает, что у Бога была большущая правая рука, и что Он на ней сидит, но десница означает правую руку силы и власти. То тело, которое сотворил Бог, не дам святому моему увидеть тление, и не оставлю души его в аду, но воскресил его и посадил его вместо духа на жертвеннике. Смотрите, когда они увидели, когда он восседает на жертвеннике и держит в руке книгу, никто ни на земле, ни под землей и нигде не был способен или достоин даже взглянуть на книгу, но Агнец, как бы закланный от основания мира, еще в самом начале, когда он только создал это искупленное тело, подошел и взял ее из десницы сидящего на престоле и сам воссел. Аминь. Вот так, да, это по Писанию, это просто прекрасно, верите? Теперь, «Побеждающий сядет со мной на престоле моем, как я победил и сел на престол Отца моего». Другими словами, я принял в свое тело Святого Духа, я победил все мирское при искушении благодаря Святому Духу и одолел, а в нем обитает полнота Божества телесно. «Вся власть на небе и на земле отдана в мои руки», — сказал он. «Вся власть». А если Бог является другой личностью, значит, Он бессилен, потому что в Библии сказано, Иисус сказал после Своего воскресения, что «вся власть как на небе, так и на земле отдана в мою руку». И Иисус придет с небес с десятками десятков тысяч Его святых, и в Библии говорится, что небеса были пустыми на протяжении получаса. Где же тогда эта большая фигура? Бог. Верите, Он во Христе. Безусловно. И если мы побеждаем Святым Духом, как и Он, то мы воссядем с Ним, когда Он сядет на земной престол Давида, чтобы восседать и царствовать с Ним, точно как Он делал там наверху. Аминь. Силой и властью над всей землей, и земля стенает, ожидая проявления сыновей Божьих. Божьих сыновей. Ведь если разобраться, то управление этой землей было передано не Богу. Давайте обратим внимание, это так. Кто является Богом земли? Человек. Это его владение. Все на земле подчинено человеку. Через грех он пал, а через искупляющую силу Христа он возвращается в прежнее положение, верно? Потому что земля принадлежит человеку, она была дана ему, и он всем управлял. И вся природа стенает, ожидая того времени, когда сыны Божьи снова проявятся. О, вот это да. Проявление сынов Божьих. Так вот, сейчас лучше не будем об этом. Тем не менее, посланники находятся в его деснице, наготове. Куда бы он их ни послал, они говорят то же самое. Потому что Святой Дух, который был во Христе... Дух, который был во Христе. Когда Он уходил, Он сказал, «Еще немного, и мир, космос». Греческое слово, означающее «миропорядок». Не земля, а мир, мировой порядок. «Уже не увидит меня». Деноминации или что бы там ни было, «уже не увидит меня». «Но меня увидите вы, церковь верующие, ибо я, личное местоимение верно, я буду с вами, даже вас, до конца мира, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Вы верите? Значит, если все это совершал именно Христов Святой Дух, который пришел в день Пятидесятницы, то Христов Святой Дух и был вытеснен вот здесь, Христов Святой Дух по-прежнему держался вот здесь, Христов Святой Дух по-прежнему держался там, вплоть до сюда и до конца мира. Тот же Святой Дух, исполнивший Святым Духом Павла и все, что он совершал, преисполнял и этого Иеремия Святым Духом, преисполнял Мартина Святым Духом и всех остальных преисполнял Святым Духом, и он преисполняет нас с вами Святым Духом. И это пятидесятническое благословение переходит от одного циклопериода периода в другой. Альфа и Омега, конец и начало, и все. Корень и потомок Давида, утренняя звезда, роза Саронская, лилия долин и так далее. Отец, Сын, Святой Дух, тот, кто был, который есть, и придет, Альфа, Омега, все. Все во всем. О, вот это да! Как же тут не спеть песню? «Ответь же, кем являюсь я?» Сказал Иисус, «для твоей души». «Ты знаешь, кто Отец мой? Как звать его, скажи?» Он сказал, «Я Альфа и Омега. Вечно был и буду я. Я есть творение Божье. Иисус зовут меня. Я есть, кто к Моисею обратился из куста. Я есть Бог Авраама и яркая звезда». Это так. «Я есть нарцисс Саронский. Кто я для твоей души? Я есть творение Божье, но Иисус зовут меня». Вся семья на небесах и на земле соединена в этом одном всеобщем, благословенном, исполненном Духа, снизошедшем, нареченном Святым Духом, изреченном Святым Духом, рожденном Святым Духом имени. Верно, Бог сделал так, чтобы вся семья на небесах и на земле, и все остальные, чтобы каждое колено преклонилось перед этим именем, и нет другого имени, данного под небесами, которым человек должен спастись. Не «пожалуй, спасется», «невероятно спасется», но «должен спастись». О, я это люблю. Это так здорово. Хорошо. Своей десницы. Теперь вам ясно? Это Пятидесятническая Церковь. Сила, знамения, чудеса совершаются все время. Так вот, мы прошли темные века, когда она едва ли не была задавлена. Теперь давайте возьмем второй стих. О, мне кажется, мы еще немножко задержимся тут на первом. «Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Переверните страницу и посмотрите в следующую церковь, и увидите. «Но ты не отрекся от имени моего». Следующая церковь. «Не отрекся от имени моего». Но в этой церкви ты носишь имя. Смотрите сюда. Эта церковь сохранила его имя. Вот эта церковь сохранила его имя. Вот эта церковь сохранила его имя. А вот эта церковь прошла темный период, и о ней ничего не сказано. Когда они воспрянули к жизни, с этой стороны, первые малочисленные, спасшиеся, когда Лютер вытянул их, ты носишь имя. С маленькой буквы. Будто жив, но ты мертв. А какое они использовали имя после того, как прекратили использовать имя Иисуса, Отец, Сын, Святой Дух? А такого не существует. Это мертвая теология. Скажите мне, Отец, это имя, сколько здесь отцов? Поднимите руки. Кого из вас зовут Отец? Сыновей и людей. Это то, чем являешься, но его имя — это не Святой Дух, это то, кем он является, он и есть Святой Дух. Имя Святой Дух — это не имя, Святой Дух — это титул. Отец, Сын и Святой Дух. Так что вы тут видите, что это так же необоснованно, как и вечное сыновство. Не может быть такого, как вечное сыновство. Сын от кого-то родился, а вечный никогда не рождался. Как я сказал на днях, вечного ада не существует. Как же может быть вечный ад? Это значило бы, что ад всегда существовал. В Библии сказано, он был сотворен для дьявола и его ангелов. Тогда ад всегда существовал бы, если он всегда будет, то он должен был быть в начале. А что, разве его кто-то использовал еще тогда, когда он был Эл-Элах-Элохимом? Самосуществующим, когда больше ничего не было. В таком случае ад всегда должен был находиться при нем. Понимаете, ад был сотворен для дьявола и его ангелов, и в него будут брошены все нечестивые. Совершенно верно, они будут претерпевать наказание за свои дела, может быть, 100 миллионов лет, но в какое-то время их постигнет вторая смерть. От них ничего не останется. Все, что имело начало, имеет конец. Поэтому, когда мы получаем вечную жизнь, мы получаем часть того космического света, который был еще тогда, когда еще не было ни единой молекулы. В наше сердце входит тот свет Божий, который дает нам свет, чтобы мы видели Иисуса. В Библии сказано, что мы не все видим, но мы видим Иисуса. Так вот, он сказал, «Я знаю, что я тот, который посылает семь духов семи церквям. Я знаю все твои дела и все, что этого касается, но ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Итак, помните, чей это был период? Мартина Лютера. Лютеранский период. Так вот, они были осуждены с самого начала. У них даже и начала не было, они как были мертвыми, так и остались. Им не нужно было умирать, они и так были мертвыми, понимаете? Те еле-еле спаслись. Теперь обратите внимание вот на что. Вот. Давайте прочитаем следующий стих. «Бодрись, бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». «Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Так вот, тут он обращается к Лютеру. Мы все согласны с тем, что это был лютеранский период, это была реформация. Так что же он сказал? «Ты вынес ложное имя, будто жив, но ты мертв». Что же они сделали? Они опять все заключили в рамки деноминации. В таком случае яблоко от яблони недалеко падает, не надо толдычить о католиках. Понимаете, потому что вы сами влипли туда же, используете те же их вероучения и имена, и Лютер позаимствовал кучу всяких катехизисов и всего остального, что было в католической церкви, и сам присвоил определенное имя. Понимаете? Ты носишь имя, будто жив, но ты вышел из этого мертвого тысячелетия, и ты до сих пор держишься этого имени. Ты носишь имя с маленькой буквы. Помните? В доказательство того, что это правда, другим церквям говорилось, «Ты сохранил имя мое! Ты сохранил имя мое!» В этом периоде они его лишились, а здесь сказал, «Ты носишь другое имя, будто жив, но ты мертв». О, методисты, баптисты, пресвитеряне, лютеране и пятидесятники, покайтесь и креститесь в имя Иисуса Христа для прощения грехов. Избавьтесь от этих устаревших, мертвых вероучений и прочих пережитков католической церкви, которая будет уничтожена вместе со своими дочерьми. Никто не может сказать, что Отец, Сын и Святой Дух такие. И такое дело, и они это называют Святой Троицей. Троица? Я хочу, чтобы кто-нибудь нашел в Библии хотя бы само слово «Троица», подошел и сказал мне. Попробуйте найти слово «Троица», его там вообще нет. Ничего подобного. Теперь... Вот, и близкая к смерти, держись того, что у тебя есть. Лютер выхватил тебя оттуда. Держись этого, потому что оно близко к смерти, иначе тебя снова туда окунут. Держись этого, это близко к смерти. Теперь, и я еще не нахожу, чтобы ты был совершенен пред Богом. Разве это не прекрасно? О, просто прелесть. Несовершенен почему? Они были только оправданы. Лютер проповедовал оправдание. Нужно было освятиться и затем наполниться Святым Духом, и тогда они были бы уже не свои, они стали бы совершенными благодаря Святому Духу в них. Не христианин является совершенным, но в нем совершенный Святой Дух. Понимаете? Вот что, как я говорил, это не гора святая, это Святой Бог на горе. Не святая церковь, не святые люди, но это Святой Дух в церкви и в людях. Вот что является святым, понимаете? Я не нахожу, чтобы твои дела были совершенными. Ты не дошел до совершенства, потому что мы теперь видим, что у них было оправдание вот здесь. Оправдание это было... Нет, прошу прощения. Оправдание вот здесь, при Лютере. Освящение здесь, а здесь Святой Дух. Верите? Так вот, три составные части, которые действовали в тех трех церквах периода, именно эти составные необходимы для полноценного рождения, и они были только зачаты в виде зародыша в утробе матери. Верно, Святой Дух приходит, чтобы родить. Теперь я хочу задать вам вопрос. Когда происходит физическое рождение, что появляется сначала? Вода. Следующее. Кровь. Верно? Следующее. Дух. Верно. Что вышло из тела Иисуса, когда Он умер? Его бок был пронзен, и вышли вода и кровь, и в руки Твои предаю Дух Мой. Вода, кровь, Дух. Поэтому, оправдавшись верою, Римлянам 5.1, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Оправдание. Освящение Евреям 13.12 и 13. Иисус пострадал вне врат, чтобы осветить людей Своей кровью. Луки 24:49, «Но ждите в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. После этого сойдет на вас Святой Дух, тогда вы будете моими свидетелями». В Иерусалиме, Иудее, Самаре. Не когда вы станете епископом, не когда вы станете дьяконом, не когда вы станете пастором, не когда вы станете папой римским, но после этого сойдет на вас Святой Дух, тогда вы будете свидетельствовать. Вы можете свидетельствовать только о своей церкви, о своем вероучении. Если вы просто диакон, если вы просто пастор, если вы просто папа римский, вы свидетельствуете о вероучении, но когда сойдет Святой Дух, тогда вы будете свидетельствовать о Нем. И те дела, которые Он совершал, вы будете совершать, потому что Его жизнь в вас. О, вот это да! Просто прелесть. Так точно. О, наверное, я здесь больше ухватываю, чем вы там. Мне с ним очень хорошо. То, что близко к смерти. Держись этого. Теперь он здесь говорит, теперь в третьем стихе. «Вспомни, что ты принял и слышал». Мне это нравится. «И храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Храни свое оправдание. Держись его, не допусти, чтобы кто-то выбил это из тебя. То, что ты принял, ты также и слышал. Они читали ту же Библию, что и мы, понимаете? Но они просто не все принимали, потому что им не было открыто. Это было не для их периода. Вот почему при воскресении они поднимутся. Они ходили в том свете, в котором они должны были ходить. Поэтому они поднимутся. Так вот, я слышал, как многие пятидесятники проповедуют о крещении, говорят, тех лютеран и прочих там не будет. О, нет. Я знаю одну историю про доктора Эйгери. Когда я говорил ему, он спросил, как его наше состояние, я сказал. Вы знаете, они основали там большую лютеранскую семинарию Вифания в Миннеаполисе. И он спросил, что же мы, лютеране, имеем? Я ответил, ну, я скажу вам, я считаю, что вы имеете Христа. А он сказал, ну, мы хотим Святого Духа. Он спросил, как вы думаете, мы его имеем? Я ответил, потенциально. И я добавил, вы верите на пути к нему? Он сказал, а как это понять? Так вот, у них там тысячи акров, на которых студенты, если они не в состоянии заплатить за учебу, они отрабатывают за учебу, выращивая пшеницу. Я сказал, что ж, там были такие большие столы в той большой семинарии, меня пригласили на обед за шведским столом, и там замечательные люди. Доктор Эйгери сидел тут, а брат Джек Мор здесь, потому что я посадил его рядом. Это на тот случай, если тот начнет использовать сложные выражения, которых я не знаю, я потолкну Джека ногой и разузнаю, о чем тот говорит, понимаете? Так что я сказал. Он сидел рядом со мной и сказал, «Ну, дело в том, что мы хотим кое-что выяснить», — сказал. «Мы жаждем Бога». И добавил, «Мы прочитали о пятидесятниках книгу «Дары». Говорит, мы, братья, целой группой полетели в Калифорнию. Мы встретились с тем человеком, который написал эту книгу. Я его знаю», — он сказал. «Мы хотели бы увидеть дары в действии». И тот ответил, «У меня нет ни одного из них», — сказал. «Я только написал о них». Понимаете? Он сказал и продолжил. «А когда мы туда приехали, увидели это, мы жаждем. Мы хотим Бога». И я сказал, «Ну, однажды вышел один человек, знаете, там на его же территории. Вышел человек и вспахал большущее поле. И он вытащил все корни и прочее, а потом он посадил пшеницу. Каждое утро он подходил к двери и выглядывал, есть ли там пшеница или нет. И вот однажды утром появилось два листочка, если кто выращивал пшеницу, где Джордж Райт и другие, Ройс Лойтер и другие, вы знаете, показываются два листочка. Ого, сказал он, слава Богу, у меня целое поле пшеницы. Я спросил, у него было поле пшеницы? Он ответил, ну, с одной стороны, да. Я сказал, потенциально. Да. Я сказал, это вы, лютеране, в первую реформацию. Пустили листик, понимаете? Я сказал, постепенно эта пшеница росла. Я не говорил ему об отпадении, понимаете? Я просто сказал ему, что пшеница росла. Так что я сказал, пшеница росла, и через какое-то время на ней появилась кисточка, и эта кисточка посмотрела вниз на листок, сказала, ха-ха-ха, эх, вы формальные лютеране, у вас ничего нет, верите? Сказала, я плодоносительница, пора великого миссионерства, ветер подул, и эта кисточка вот так отвалилась и упала, это Весли, освящение, понимаете? Это был величайший миссионерский период, Веслиянская церковь во времена Веслия. Превзошли даже этот период. Период Веслианской церкви. Это был миссионерский период. И он распылял. Что он делал? Он распространял. Видите, и природа свидетельствует об этой тройке. Вот так-то. Сама природа. Бог вначале создал ее так, чтобы она была такой. Даже и без Библии можно посмотреть на природу и увидеть свое положение, понимаете? И потом... И через какое-то время она отпала, и что появилось? Появился пшеничный колос. На нем были зерна. Это была пятидесятническая группа. Так вот, пятидесятническая группа была такой же самой группой, что и там, внизу, отсюда, появилось два пшеничных листочка, Лютер. Здесь появилась кисточка, Веслей. А вот тут было пшеничное зерно. Какое? Точно такое же, какое было там внизу. Такое же самое. Так что же было вот здесь? Он сказал, ну, пятидесятник сказал, что мне толку с вас, методисты или лютеране? Но ведь в конце концов, с помощью той самой жизни, которая была в двух листочках, образовалась кисточка. А та жизнь, которая была в кисточке, образовала пшеницу. Так что, видите, все это по Божьей программе. Они потенциально имели Святого Духа, также и Веслей при освящении, но на сегодняшний день вернулось говорение на языках и восстановление того, что началось там внизу. Тот же самый Святой Дух. Видите, истинные. Аминь. Вот это да. Хорошо, храни то, что ты слышал, чтобы это не умерло. Теперь, кажется, четвертый стих. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды свои, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Так вот, не создавайте из этого деноминацию. Не надо этого делать. Нет, я прочитал не тот стих, да? Или тот? Да, правильно, да, хорошо, да. В Сардисе не осквернили одежд своих, немногие там так и не поклонились всему тому и сохранили себя в чистоте и непорочности на этой проторенной тропе от самой Пятидесятницы, наполненной духом. Многие в период Лютера начали уклоняться в деноминацию. Что они сделали? Пошли прямиком назад, как сказано в Библии, поступая, как их мамочка. Взяли за старое, начали свою деноминацию, но некоторые из них стояли на своем, отказываясь это делать. Они твердо стояли за Бога. Сказано, что о нем он сказал: «Хорошо, что у тебя есть несколько человек, и они достойны ходить предо мной в белых одеяниях. Не создавай деноминации, не принимай николаитского учения, не надо опять начинать деноминацию, но просто оставайся свободным в Боге, пусть Святой Дух ведет тебя дальше». Осталось еще несколько таких. Теперь, по-моему, пятый стих. «Имеющий ухо, да слы...» Так, подождите. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред отцом моим и пред ангелами». Теперь, несколько человек, совсем маленький крохотный остаток, который не принял, захватил, не был захвачен католическим учением. Хорошо. Теперь поговорим о Реформации. Я пропустил биографию Лютера, чтобы затронуть ее вот здесь. Итак, в следующем стихе сказано: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Бог старается здесь предупредить, чтобы они держались в стороне от этого николаитства, держались от этого подальше, не давали, чтобы их одежды запятнались чем-либо мирским, просто оставались свободными в нем, и он поведет их и будет руководить ими. Итак, это самое начало. Так вот, под реформацией я подразумеваю спасшихся, тех, кто спасся в самой Сардийской церкви. Вы понимаете, что я имею в виду? Те, кто все же спасся от того ужаса. Так вот, мы продолжим об этом завтра вечером и проследим дальше, вплоть до этого пятидесятнического периода, и покажем вам, что это именно так. Так вот, некоторые моменты, которые мы сейчас обсуждаем, о том, как они спаслись от этого, мы их затронем в следующем периоде. Понимаете, нам надо будет это затронуть, чтобы показать неразрывность, иначе не получится дать людям закрепить это в следующем периоде, понимаете? Нужно показать это именно так, как это говорится здесь в Библии, понимаете? Хорошо. Так вот, спасшиеся — это те люди, о которых он тут говорит, то есть об этих вот здесь, об этой крохотной группке, которая жила оправданием. Теперь смотрите, они вышли, они увидели свет, Лютер повернул прямо, а после смерти Лютера, не сам Лютер, сам Лютер не создавал никакой организации, это сделали после него. Веслей не создавал никакой организации, это сделали после него. Те основатели Пятидесятницы не создавали никакой организации, это сделали после них. Вот кто все это делает, понимаете? Это делается на втором этапе. Настоящий ангел света никогда не создаст организацию. И вы увидите в этом пятидесятническом периоде, что произойдет в конце. И этой организации, понимаете, когда Святой Дух откроет это нам. Так вот, он сказал: «У тебя осталось немножко света, совсем немножко. Он уже близок к смерти, он угасает. Это одно только оправдание. Тебя можно склонить в любую сторону, у тебя еще нет жизни, потому что ты принял не то имя. Но ты, по крайней мере, ты вырвался». Понимаешь? Ты спасся от римской церкви. Ты спасся от всех этих догм, и ты, по крайней мере, дошел до сих пор. Так вот, вы читаете ту же самую Библию. Вот. Но та же самая Библия, которая учит, что Святой Дух, он не осуждал их за то, что у них было. Только держись за это, пока я не приду. Понимаете? Просто держись дальше. Так вот. Этот церквопериод начался примерно в 1520 году, когда деятельность римской, вселенской, католической церкви была в полном разгаре. Это продолжалось до 31 октября, если вы это записываете, до 31 октября 1570 года нашей эры, когда Мартин Лютер прибил свой 95-й тезис к церковной двери в Виттенберге в Германии, и с тех пор началась реформация. Вы успели записать эти даты? Давайте я на всякий случай снова повторю. 31 октября 1570 года нашей эры, когда Мартин Лютер прибил свой 95-й тезис к церковной двери в Виттенберге в Германии. С того дня вспыхнула реформация, запылал огонь. Он запротестовал против католической церкви, стоял там, взяв вот так в руки, он сказал, «Да разве это святое тело Христа? Это же блатко и простое вино!» И шмяк бросил на пол. Верно. Он запротестовал против католической церкви, и с тех пор начался небольшой отрыв. Хорошо. Смотрите, дело пошло, но эта борьба велась больше за политическую власть, чем за настоящую истинную церковь, за христианские стандарты. Они боролись только за политическое право выхода из церкви и создания другой церкви. Они так и не реформировались, чтобы, выйдя из католической церкви, вернуть в церковь Святого Духа и силу, потому что они это отвергли. Видите? Это было политическое движение. Это действительно подходящие слова. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Другими словами, он только взял и вывел протестантскую деноминацию. Вот и все. Он вывел из церкви дочь. Он увел от шлюхи блудницу. Именно так и произошло. Он увел Гафолию от Иезавели. Так вот, любой читающий о реформации знает, что это так, потому что он просто-напросто несколько реликвий и уставов, что и обрядов он просто искоренил, но чтобы вернуть в церковь Святого Духа, как это было тогда там, этого он не сделал. Нет-нет. Эта борьба была больше политической, чем духовной. Это была политика, а не Святой Дух. Тогда он еще не вошел в церковь. О, брат. Тогда он еще не вернулся. Он возвращается вот здесь, а не там. Так вот, это было большое политическое движение. Но оно было не ради священных писаний и Святого Духа. В этом политическом движении он действительно избавился от старых реликвий, распятия и молитв «Радуйся, Дева Мария», всего такого, но катехизис-то он все равно позаимствовал. Он все равно позаимствовал это, как оно называется, богослужение посвящения, или что бы там ни было, когда люди приходят в пасхальное утро, и пастор желает им, знаете, счастливого Рождества. Знаете, говорит, что до Рождества их больше не увидит. Это служение конфирмации, вот что я хотел сказать. Приводят их и приобщают, дают им первую коммунию, утверждают их членство. Никакой конфирмации и в помине не было. Единственная конфирмация, упомянутая в Библии, когда Бог утверждал свое слово сопровождающими их знамения чудесами, вот это конфирмация. Аминь. Подтверждение не членства в лютеранской церкви, а Бог подтверждает свое слово в вас. И Господь содействовал им, Марка 16, подтверждая слово последующими знамениями. Вот это подтверждение пятидесятнической церкви. Вот это подтверждение. Бог подтверждает, что Он жив, что Он Бог, творящий в церкви чудеса, говорящий на языках, истолковывающий языки и совершающий то же самое, что совершалось в начале. Я вас утомил? Хорошо. Итак, заметьте, они не вернулись к пробуждению Святого Духа. Они опять дали начало новому церковопериоду. Они вывели вырвавшихся, спасшихся от римской иерархии, чтобы создать протестантскую иерархию. Больше ничего они не сделали. Выпрыгнули из огня да в полымя. Видите, так и есть. Точно. Иезавель просто родила дочь. И не подумайте, что я говорю это, чтобы только сострить. Я говорю это потому, что в Библии так сказано. В Библии в Откровении 17 сказано, она была матерью блудницам. Иисус здесь сказал, какой была Иезавель, такой будет и она. А она родила дочерей, осквернивших страну, которая не была осквернена. И протестантство сделало то же самое по отношению к истинному Духу Божьему. Оно все осквернило и заключило в рамки очередной организации. А если Бог позволит, в воскресное утро я хочу показать вам, что они создают образ зверя, а зверем был Рим. И они создали образ, подобный ему. Что же это? Организация. О, я надеюсь, люди, что это проникает глубоко в ваше сердце. И вы удивляетесь, почему я всю жизнь так сильно боролся с организацией. Я сам не понимал. Но нечто внутри меня вопияло. Я ничего не мог поделать. Я недоумевал, всегда задавался вопросом, почему я всегда так ругаю женщин? Смотрите, всю свою жизнь. Я не имею в виду настоящих женщин, я имею в виду этих так называемых, знаете, лишившихся всякой нравственности и остального, знаете. Вот таких я, нечто во мне. Когда я был еще совсем мальчишкой и видел, как те женщины разгуливали по дороге, и они знали, что их муж на работе, они гуляли пьяные по обочине дороги с каким-нибудь парнем, а те прогуливали с ними по дороге, чтобы они хоть как-то протрезвели, пришли домой и приготовили своему мужу ужин. Я говорил, что они гроша ломаного не стоят, верно? Я говорил, что они опустились ниже животных, поступая таким образом. Когда мне было лет 17-18, если я видел девушку, идущую по улице, я переходил на другую сторону, я говорил, это вонючая гадюка. Понимаете, я стал бы настоящим ненавистником, но когда я принял в сердце Бога, Бог дал мне знать, что у Него есть настоящие сокровища, что у Него есть настоящие леди. Не все они будут так оскверняться, благодарение за это Богу. Когда я был в Африке, когда я был в Швейцарии, когда я был в Риме, мне задавали такой вопрос. Эй, послушай, брат Бранхам, неужели у вас в Америке совсем не осталось порядочных женщин? В каждой песне, которая сюда попадает, о ваших женщинах говорится что-нибудь пошлое. Я ответил, это у американцев, но у нас там существует другое царство. Это Царство Божье. И они леди до мозга костей. Они. В Библии сказано, у пророков сказано, мне кажется, это где-то в 5 главе Исаии, я не уверен, это или в 5, или в 6 главе говорится. Благословенна дочь Сиона, которая спасется в тот день от всех этих вещей. Как она будет разгуливать по улице, что у нее будут закатаны чулки, будет идти семенящей походкой, извиваться вот так и прочее. Что она будет делать в точности так, как делают сейчас? Точь в точь надевают мужскую одежду, что для Бога является мерзостью. Я слышал недавно, что одно религиозное общество собирается и проводит своего рода пирушки, устраивает их каждый вечер, куда все женщины приходят в этих панталонах или как они называются, не шорты, а другие такие. Да, эти бриджи, чтобы верхом ездить, или как там их, ой, это им надо по одному месту съездить, брат, горбулем вот такой ширины, верно? Съездить так, чтоб с чувством, с толком, вот что им надо, это точно, верно? Но вы скажете, ну, я считаю, что женщине приличнее носить это, нежели юбку. Бог сказал, это мерзость в очах Его, когда женщина надевает одежду. И когда женщина подстригается, как мужчина, Бог хочет, чтобы женщина выглядела как женщина, одевалась как женщина, вела себя как женщина. И Он не хочет, чтобы у мужчины висели длиннющие, вот такие бакенбарды, а на затылке как будто утка сидит. Он хочет, чтобы тот выглядел как мужчина, так точно. Ой, они одеваются настолько женоподобно, что я даже не различаю, какого они пола. Это жалкое зрелище, эти битники и все, что мы видим сегодня. Неудивительно, что мы живем в конце времени. Этому миру суждено только одно — излияние Божьего гнева и сожжение. Вот и все. Справедливому и святому Богу ничего другого и не остается делать. Они дерзко отвергли кровь Иисуса Христа, они напичканы догмами, они ввязались в организацию, и пожилой, какой-нибудь пожилой, пресвятой отец, старый холостяк с отвернутым воротничком, выходит и говорит им, «Дети вы мои блаженные, это может сказать и свинья». Я говорю вам, сегодня нам нужно вернуться к Библии и Святому Духу, брат. И чтобы сила воскресшего Христа вошла в церковь, совершая знамения чудеса и чудотворения. Аминь! Вот это Евангелие! Да! Породили! Итак, да, верно, так и было. Это пробуждение добилось неплохих результатов. То пробуждение. Но оно не принесло Святого Духа. Он был дан только в этом ладикийском периоде, в пятидесятническом периоде. Однако оно сделало одно дело. Это пробуждение произвело такие вещи, о которых он сказал. Только не давай этому умереть, укрепляйся, продолжай наращивать, понимаете? Оно сделало Библию вновь доступной для людей. Лютеранский период сделал Библию доступной. Они сделали себе печатный станок и начали раздавать людям Библию. Пусть Бог благословит за это лютеран, так точно. Они вновь вернули Библию в руки прихожан. Раньше была только у священника. Запрещалось даже в нее заглядывать, потому что так сказал Папа Римский, а он был Богом, так что он сказал, и на этом точка. Итак, лютеранское пробуждение они хотели укрепить. Библия уже в руках есть. Теперь читайте ее. Верьте ей. Не откладывайте ее на полку. Ну вот, у нас есть Библия. На небе от нее никакой пользы не будет. Среди сегодняшних пятидесятников есть слишком много лютеран, которые откладывают Библию, принимают чьи-то толкования о ней. Брат, читай Слово! «Исследуйте Писание, ибо именно они свидетельствуют обо мне», — сказал Иисус. «В них вы думаете иметь жизнь вечную». Вот что нужно делать — читать Слово. Так вот, Он сказал, «Держитесь этого и не упускайте». И еще одно, за что он хотел, чтобы они держались, что придавало им немного силы, это второе, что произвело лютеранское пробуждение, оно обнаружило учение об оправдании. Католики не принимают оправдания. Это католическая церковь. Точно как тот священник. Тут недавно его прямую трансляцию пришлось прервать. Он сказал, больше нигде нет спасения, как только в католической церкви. Спасение во Христе, не в католической церкви. Не в протестантской церкви, оно во Христе. Спасение. Но католик верит, им не важно, что говорится в Библии, главное, что говорит церковь. Понимаете, и с ними не поговоришь, потому что никак с ними невозможно разговаривать. Им не важно, у них они поговорят с тобой о своем катехизисе, о чем угодно. Когда же дело касается Библии, они просто отвергают ее. Главное, что говорит церковь. Иисус сказал о том же самом, сам Иисус сказал. Если кто отнимет что-нибудь или добавит что-нибудь к этому, у того он отнимет участие в книге жизни. Иисус сказал, да будет всякое человеческое слово ложью, а мое истиной. Небеса и земля пройдут, но мое слово никогда не пройдет. Верно? О, вот так-то, брат. Я верю в Божье слово. Верно. И не только слово, которое Бог там говорит, затем я прошу Небесного Отца дать мне Святого Духа в подтверждение этого слова, чтобы Христос мог жить во мне. Так что я знаю, что имею вечную жизнь не потому, что я ее заслуживаю, а потому, что его благодать дала ее мне. Вот эта скала, на этой скале я построю церковь мою. Сказал он, хорошо, оправдание. Ладно. Все дело в том, что когда они уже породили то, чему они не должны были дать умереть, а именно у них в руках снова оказалась Библия, это сделали лютеране, еще одно у них было учение об оправдании верой. Об этом учил Лютер, всем известно, что в этом заключалось его учение. Разве вы не верите, как все идеально сходится? Затем пришел Веслей со священием, потом появляются пятидесятники с крещением Святого Духа. Сходится идеально. Итак, у тебя есть немного, держись теперь это. И не давай этому умереть. Если не будешь держаться, то я сразу приду, как вор, и ты опять вернешься в деноминацию. А так они и сделали. Точно так. Вернулись назад. Ты опять вернешься к Николаитам, потому что ты возвратишься в ту самую деноминацию. Держись, продолжай читать Библию и храни оправдание, и стремись вперед. Но оттуда вышел небольшой остаток. Небольшой остаток. После прихода первого Лютера появился затем Цвингли и так далее, Кальвин и так дальше, и дальше, вплоть до Веслея. Но оттуда вышел небольшой остаток, который учил освящению. А из освящения вышел небольшой остаток, пошел дальше и вошел в Святого Духа. Видите, все время был этот небольшой остаток. Так, не дающий этому погибнуть. Хорошо. Но, в-третьих, они заодно прихватили с собой очень много языческих форм учения. Например, деноминации, ложное крещение. Они вышли с окроплением и так далее и тому подобным, плюс Отец, Сын и Святой Дух. Они позаимствовали катехизис. Действительно было... Они действительно соответствуют тому имени, тому, что Иисус здесь сказал. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Это правда. Хорошо. В-четвертых, реформация воистину искоренила многие их изысканные реликвии и обряды и так далее, но не удалось в церкви и при восстановлении, при проведении реформы, не удалось восстановить полное учение Евангелия с последующими знамениями. У лютеранской церкви никогда этого не было. У них никогда этого не было, и такого никогда не было в Веслейском периоде. Это появилось только в конце этого ладикийского периода. Так вот, когда мы будем подробнее его рассматривать, мы обратимся непосредственно к Писаниям и точно увидим, как в них это обещано. Они не имели, не возродили пробуждение Святого Духа. Да, они отвернулись от идолов. От идолов они отвернулись, это правда. Они вынесли идолов из церкви, Марию, Иосифа и Петра, Павла и всех остальных. Они отвернулись от идолов, но они не повернулись к воскресшему Христу. Лютер обратил их от идолов, но ввязал их больше в политику или деноминацию или организацию, чтобы создать себе просто очередную организацию, образ, похожий на первый, и попытались численно превзойти тех посредством деноминации, и они до сих пор грызутся. Методисты по-прежнему хотят, чтобы все баптисты стали методистами, и все лютеране хотят, чтобы все баптисты и методисты стали лютеранами. Пятидесятники хотят, чтобы все баптисты, лютеране и все остальные стали пятидесятниками. Видите, все время только пополняют свою свою деноминацию. Но с самого начала Божий замысел был совсем не такой. Бог задумал такое восстановление, чтобы возвратить то, что было от начала. Гляньте, воскресите это. Если эта книга упадет на пол, взять другую книгу вместо этой — это не восстановление, не воскресение. Он должен поднять ту же самую. Аминь. Поэтому, если церковь умерла на протяжении темных веков и стала тогда полностью языческой, значит, восстановление — это реформация, реформа. Но реформа и новое рождение — это две разные вещи. Понимаете? Они вернули реформацию, проводили реформу, избавлялись от множества своих идолов и прочего, но они так и не возродили в церкви Святого Духа. О, благословенное имя Господне! Брат, сестра, вы верите это? Они так и не возродили Святого Духа, потому что тот, кто действительно приносит истинный евангельский свет, подумайте трезво. Истинный евангельский свет приносит именно ангел церкви вот здесь. И вы видите это в воскресенье. Так вот, у них будет то один свет, то другой свет и христианский свет, но они все до одной вновь окажутся в той же самой организации. Но придет человек, который противостанет ей. Так точно. И он вырвет оттуда остаток, это ясно как день. Верно. И он вернется к самому началу. И я возьму Писание из Ветхого Завета и Нового Завета и докажу вам, что он это сделает, ангел Лаодикийской церкви. Верно. Вернется прямо к первоначальному и воскресит все это. А воскресение наступит в это время вот здесь. Верно. Но Лютер вырвал церковь спасшегося. Одного, один шаг. Оправдание. Спасшийся. Он одной ногой вышел из язычества. Это неплохо. В следующий раз надо вынуть и вторую. Вот и все. Точно как вы заметили в Библии, что из задней части храма вытекала вода. И он сказал, что увидел воду по колено, после этого вода была ему по пояс, а в следующий раз она покрывала его голову. Но когда она была выше его головы, тогда ему пришлось плыть, понимаете? Ему пришлось поплыть. Так что мы сейчас подходим к выбору. Или плывешь, или потонешь. Вот и все. Или утонешь и вообще убежишь, или войдешь одно из двух. Так что или плыть, или потонуть. Аллилуйя! О, я так рад Святому Духу, а вы? Я так счастлив, что я один из них. Я один из них. Кого их? Не из этих. Тех или тех, или тех. Я так счастлив, что я один из них. Аллилуйя! Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. Звучит неплохо, а? Послушайте. В верхней комнате собрались, в его имени они. Силу свыше получили, были духом крещены. Бог ту силу для служения дал для нас, как и для них. Я так счастлив, что и я один из них. Один из них. Я один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя! Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Ходят ли они в семинарии? Неа. Некоторые из них даже не могут написать своего имени, верно? Петр не мог. В Библии сказано, что он был безграмотным и необученным, он и Иоанн. Но тем пришлось обратить на них внимание, потому что знали, что они были с Иисусом. Славы в мире не имеют, необразованные, но от Духа рождены. О, слава Богу, у меня столько того и того. Люди те, святое имя Иисуса крещены. Они всюду возвещают. Та же сила и у них. Я так счастлив, что и я один из них. О, один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. Вы счастливы? Так счастлив, что я один из них. Для меня лучше всего на свете быть одним из них. О, я лучше буду одним из них, чем президентом Соединенных Штатов или царем этого мира. Если бы Господь Иисус пришел сюда, сказал, «Я вновь превращу тебя в 20-летнего и сделаю тебя правителем, царем всего мира, и дам тебе прожить на этой земле 10 тысяч лет, оставаясь в 20-летнем возрасте, никогда не переживая болезни, страдания, всегда будет только радость и все такое, будешь царем всей земли, проживешь 10 тысяч лет». Или ты предпочтешь быть одним из них, которым приходится пробиваться по жизни, как сейчас? Я ответил бы, я так счастлив, что я один из них. Пройдет 10 тысяч лет. Что потом? Но это вечно. Как же это пришло, брат? О, это пришло через кровь. Верно. Это пришло издалека. И это пришло благодаря тому, что Бог стал плотью и обитал среди нас. Много лет тому назад, как Писание гласят, младенец-избавитель был рожден, агнец у реки стоял, Иоанн его узнал, Христа, кто на Голгофе был казнен. Всей душой люблю его, люблю. Он всю жизнь переменил мою. Все грехи мои Он снял и Святого Духа дал. Муж из Галилеи, я его люблю. Самарянку повстречал, все грехи ей рассказал. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. И о том, что та имела 5 мужей. Мир души она нашла, и народ весь созвала. Муж из Галилеи здесь к нему скорее. Всей душой люблю его, люблю. Он всю жизнь переменил мою. Все грехи мои он снял и Святого Духа дал. Муж из Галилеи, я его люблю. Однажды мытарь там пришел молиться в храм. Он Господу о милости взывал. Был грех его прощен, мир в сердце воцарен. Это муж из Галилеи, он сказал. Мне это нравится, вам? Заговорил немой и стал ходить хромой. На море силу он в любви являл. Слепой был исцелен, я знаю, это он. Муж из Галилеи милость оказал. Пойте вместе со мной. Всей душой люблю его, люблю. Он всю жизнь переменил мою. Все грехи мои он снял и Святого Духа дал. Муж из Галилеи, я его люблю. Вам нравится? О, вот это да! Это добротное Евангелие Святого Духа. О, я так люблю его. Я люблю его всем сердцем. Я сегодня так рад, что я в их числе. И мы вместе, как братья и сестры, баптисты, методисты, католики, пресвитериане, кто бы ни был, Бог вывел нас со всех слоев общества и привел нас сюда, в это чудное общение со Святым Духом. Не принадлежим никакой деноминации, они могут делать, что хотят, но мы в таинственном царстве. Мы крестились Святым Духом в таинственное тело Иисуса Христа. Кто это? Методист, баптист, пресвитерианин? Всякий желающий, пусть приходит. И Иисус сказал, «Все, кого Отец дал мне, придут ко мне, и никто из них не погибнет, и я воскрешу их в последний день». О, вот это да! Мы раньше пели здесь у алтаря одну старую песню, не знаю, сможем ее спеть или нет. «Место, да, место есть, есть там у источника место». Вам нравятся такие старые песни? Кто-нибудь дайте нам аккорд. Кто-нибудь, кто знает, как ее начать? Где наша пианистка? Она... Здесь? Или брат Тедди, или кто-нибудь? Ой, что-то я его нигде не вижу. Место. Да, место есть. Есть там, у источника, место. О, место. Да, место есть. Есть место там и для тебя. Вам нравятся эти старые песни? Мне еще нравится вот это. Там, на кресте, где Христос страдал. Где опрощение? Я умолял. О, там он меня кровью оправдал. О, хвала ему! О, хвала ему! Хвала ему! О, хвала! Давайте сейчас закроем глаза и споем. О, там он меня кровью оправдал. О, хвала ему! Там, на кресте, был я принят им. Дивно спасен от греха храним. Во мне живет он, как чудно с ним. О, хвала ему! О, хвала ему! Хвала ему! О, хвала ему! Хвала ему! Там он меня кровью оправдал. О, хвала ему! Теперь, пока будем петь следующий куплет, пожмите руку тем, кто спереди, сзади, по бокам. Ныне спеши в тот поток живой. У ног Иисуса склонись душой. О, будь совершенным, свой грех омой. О, хвала ему. О, хвала ему. Хвала ему. О, хвала его имени. Там он меня кровью оправдал. О, хвала ему. О, как прекрасно, правда? О, хвала ему. Хвала ему. О, хвала ему. Он меня кровью оправдал. О, хвала ему. О, вот это да! Я просто вне себя от радости, а вы так рад, что я могу поспешить в тот поток живой, у ног Иисуса склониться душой. Я помню, как однажды, будучи парнишкой лет 18, убегал от Господа. Я поехал на запад, мой отец был наездником, и я хотел куда-нибудь податься и объезжать лошадей. Просто что-то алкало у меня в сердце, уверяю вас. Я пришел к баптистскому проповеднику, он сказал: «Встань и просто скажи, Иисус — это Сын Божий, мы запишем твою фамилию в список». Это меня не устраивало. Кому бы я ни обращался, адвентист 7-го дня, встретился с ним, замечательный человек, брат Баркер, прекрасный брат. Он сказал: «Билли, приди и прими Господню субботу». Теперь я уже принял. Но он сказал: «Субботний день», а я подумал: «Ну, все равно тут что-то не то». Понимаете? Я поехал на запад, и я думал, уехали в тот вечер далеко-далеко, мы сгоняли скот, и знаете, снимаешь седло и спальный мешок раскладываешь, а вместо подушки седло. Я лежал в тот вечер под теми старыми соснами, а я работал в дневную смену, и вот ребята, работавшие в ночную, сгоняли скот. И там был парень из Техаса, которого прозвали Худобой. У него там была гитара, и он играл. О, хвала ему. А у другого парня там была расческа с бумажкой, через которую он дул. Они пели другие песни, ковбойские песни, и начали петь эту там на кресте. Ну, я отвернулся, накрылся с головой одеялом вот так. Я выглянул, знаете, казалось, что эти звезды свисали прямо над самыми макушками деревьев и гор. В том извечном шелесте сосен я слышал, как он кричал: «Адам, где ты?» Примерно через три недели после этого я отправился в город, и все ребята напились, а я не пил, и мне пришлось отвозить их всех домой, затолкать их в кузов хоть бы как. Они выходили и стреляли друг друга по ногам, и все такое. Там было далеко не безопасно. Проводили там прямую линию, спорили между собой на $5, что смогут по ней пройти, а сами не смогли бы пройти даже по такому тротуару. И так продолжалось, получали деньги, когда, пока они не протрезвеют. Я там был, и они все пили, а я пошел в парк и сел. Я подумал, ну, примерно 35 лет назад, или 35 назад. И я присел в том парке. Феникс тогда был маленьким городком. Мы приехали туда из Викингбурга. Я сидел там, и там проходила, извиваясь, какая-то испаночка. А я сидел там с такой большой шляпой на затылке. Она, проходя мимо, уронила платочек, знаете. Я сказал, эй, платок уронила. Я не был заинтересован. Я услышал там дальше по улице какой-то шум и пошел туда. А там был один мужик, который работал в конюшне. Он стал обращенным. По лицу было видно, что раньше выпивал, и слезы катились по его щекам, играл на гитаре и пел. О, хвала ему! О, слезы катились у него по лицу. Он остановился и сказал, «Брат, ты не узнаешь, что это такое, пока не примешь этого чудного Христа. О, хвала ему!» И я нахлобучил шляпу и пошел дальше. О, от него не спрячешься, лучше сразу в этом признаться. О, он чудный. Да, это так. Там, на кресте, был я принят им. Дивно спасен, от греха храним. Во мне живет он, живет внутри, как чудно с ним. О, хвала ему! О, хвала ему! Ему! О, хвала ему! О, там он меня кровью оправдал. О, хвала ему! О, ныне спеши в тот поток живой. Лишь у ног Иисуса склонись душой. О, будь совершенным, свой грех омой. О, хвала! Давайте склоним головы, поднимем сейчас руки. О, хвала ему! Слава, слава! О, Боже! Хвала ему! Там он меня кровью оправдал. О, хвала ему! Слава Богу! Давайте встанем. Ой, минуточку, подождите. Сестра говорит на ином языке. Брат дает истолкование. Народ мой, я говорю вам в этот вечер, когда вы собрались вместе, сходя сегодня на ваше сердце и проникая в вашу душу духом своим и словом своим, я говорю еще раз, дети мои, дни предстоящие вам будут великими для тех, кто решится следовать за мною, говорит Господь. Ибо я говорю, что буду светить на стезю вашу многими вещами и слово моего. И я говорю вам, народ мой, что если вы намеретесь следовать за мною, я дам вам мудрость и понимание всех этих вещей. Да, Отец. Но когда я смотрю на вас в этот вечер, я вижу, что в некоторых сердцах, говорит Господь, что в этот вечер здесь есть некоторые, говорю вам, которые я беспокоен, чему им верить. Но, народ мой, в этот вечер я говорю вам, «Не унывайте и не уходите из места сего, говорю я, с удрученным сердцем и предвзятостью ко всему этому, ибо я говорю вам, что если будете взирать на Господа, я говорю, что я дам вам разумение и буду заниматься вами, как со своим ребенком, и я введу вас в этот свет, и я говорю, что я буду совершенствовать вас, как народ свой, и я говорю вам, ныне мои сыновья и дочери, когда пойдете из места сего, и когда направитесь во многие места, из которых вы пришли, возьмите с собой этот свет, говорю я, и свидетельствуйте об этом многим людям, ибо я говорю, что сегодня весь мир в темноте и смятении. Но я обращаюсь к слугам моим, говорит всемогущий Бог, ваш час пробил. Да, я говорю вам ныне, слуги мои, поднимите свет истины Евангелия моего, возвещайте мое святое слово народу моему, чтобы они были избавлены от всего этого, говорит Господь. Так вот, если тут оказался тот, кто не знает, что это такое, это Пятидесятница. Святой Дух говорит. Иисус сказал, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Верующих будут сопровождать эти знамения. Будут говорить новыми языками, возлагать руки на больных, те будут здоровы. Все то, о чем Он говорит, будет исполняться. О, я так рад. Видите, как Святой Дух приходит, подтверждая это слово. Возьмите этот свет. Не сомневайтесь в этом. Просто примите его, и он будет заниматься вами, как ребенком, и вырастет вас. Святой Дух так добр, правда? Это Святой Дух на нас. Я помню, как однажды в Библии люди не знали, откуда это придет. Враг придет. И Святой Дух сошел таким образом на человека и сказал им, куда именно надо идти. И они пошли туда, и Бог запутал того врага и разгромил их. Верно? О, мы до сих пор живем в библейские времена, не так ли? Всегда, пока есть Святой Дух. О, давайте встанем и споем. Имя Иисуса. Не забывайте проповедь. Ты возьми дитя скорби и неси в земной долине. Он даст мир душе твоей. Имя то, сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне, радость здесь и выше не. Имя ты возьми святое, как защиту от оков. Если враг грозит бедою, повторяй то имя вновь. Слава Богу! Имя то, сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне, радость здесь и в вышине. Послушайте этот куплет. «Имя ты возьми, святое, как защиту от оков. Если враг грозит бедою, повторяй то имя вновь». О, давайте споем его еще раз. «Имя ты возьми, святое, как защиту от оков. Если враг грозит бедою, повторяй то имя вновь». Давайте теперь склоним головы. «Имя то, сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне, сладко мне, радость здесь и выше нет.